Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В Кремле обсуждается возможность реформы института полпредов президента после выборов. Один из сценариев – наделить всех полпредов статусом вице-премьеров по схеме, действующей в Дальневосточном федеральном округе. В администрации президента обсуждается возможность реформирования института полномочных представителей президента, и все это после марта 2018 года. Об этом рассказал РБК. Источник близкий к Кремлю, и подтвердили два федеральных чиновника. Решение Владимира Путина о том, нужно ли реформировать институт полпредов, и если да, то каким образом, в настоящее время нет. Об этом сказали РБК оба федеральных чиновника. Пока Кремль собрал соответствующие предложения, которые касаются возможного реформирования института, которые направляли в том числе и сами полпреды. Об этом сообщил близкий к администрации президента собеседник. Задача — найти правильный функционал применения полпредов, пояснил один из чиновников. Идет работа по возможному усилению полномочий и компетенций полпредов с одной стороны и повышению их ответственности с другой. Сейчас с нами на связь выходит политолог Андрей Калядин. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Если возвращаются сейчас к институту полномочных представителей Российской Федерации, президента Российской Федерации, то о чем это может говорить?
Вы знаете, вообще-то реформирование института полпредов, оно вот сколько существует полпредство, столько возникают идеи о том, что либо их закрыть, либо усилить. Поэтому говорить однозначно о том, что это решение принято и сейчас в ближайшее время будет осуществлено, наверное, еще рано. Другое дело, что со временем появляются новые задачи и новые способы решения этих задач. И, конечно, если говорить о сегодняшних полпредах, то можно совершенно четко разделить их на очень значимых, очень весомых фигур, которые многое делают для развития своих федеральных округов. Это и Трутневые, тот же самый там... Приволжский полпред, да, значит, они активно участвуют и в экономической, и в политической жизни, и действительно вносят свой вклад в развитие федеральных округов. Есть, о которых мы не знаем, не помним, и даже фамилии не можем вспомнить о том, кто полпред на территории.
Ну, то есть, опять зависит от личности, как-то уравнять функционал, я не знаю, или возможность...
Вот смотрите. Да. Тут нужно принять внутреннее решение, которое говорит, мы создаем, вернее, оставляем институт полпредства как некий контролирующий орган за выполнением указов президента. И тогда там все равно, какой из людей оказывается на этом месте, потому что контролировать и вовремя отчитываться и, соответственно, ставить определенные задачи, потому чтобы указы президента были выполнены в срок, могут многие люди. А вот если мы делаем некое изменение института полпредства, снабжая их дополнительными полномочиями, например, вице-премьерскими должностями, деньгами, которые они могут распределять, федеральные целевые программы, которые могут быть переданы в полпредство и которые могут распределять полпреды, для этого нужно, чтобы полпреды были экономические, значит, политически организованные и образованные, и для того, чтобы они обладали изначально серьезным влиянием. Вот тогда институт заиграет совершенно другими красками.
Давайте, Андрей Михайлович, добавим еще один фактор. Я имею в виду разговоры о изменении межбюджетных отношений в Российской Федерации. Я напомню, Валентина Матвиенко об этом начала вслух рассуждать, потом на пресс-конференции Владимир Путин об этом начал вслух рассуждать. И если добавить этот фактор, я имею в виду изменение межбюджетных отношений в сторону усиления регионов, возможностей для регионов, но и ответственности для регионов. Вот если это происходит, то полпреды нужны будут для чего? В чем их функционал будет тогда?
Вы знаете, это тоже зависит от того, в рамках чего будет происходить это изменение. В рамках передачи полномочий, да, но у нас есть там 2500 полномочий, да, которые находятся либо в федеральном центре, либо в регионах, а полпреды к ним не имеют никакого отношения. Дело в том, что если будут передаваться полномочия, а с ними и федеральные ресурсы на осуществление этих полномочий, то определенное количество можно, конечно, закреплять и заполпредствами для того, чтобы они это контролировали и позволяли все-таки эти проекты реализовывать на территориях, а деньги не воровать, да, просто, чтобы они не в бездонную уходили, в бочку. Тогда это тоже будет определенным шагом по усилению полпредств.
То есть, если мы усиливаем регионы, даем им больше возможностей для самореализации, то одновременно должны усилить и контроль. И в этот момент как раз институт полпредств, он как раз актуализируется.
Да, конечно. Все зависит от того, как себя видит будущее полпредство человек, которого они, собственно говоря, представляют, то есть президент нашей страны. Если он считает, что это должно быть некий контрольно-надзорный орган, в котором они отчасти сейчас и являются, да, то, соответственно, это будет тихая, незаметная структура, от которой не надо требовать каких-то выдающихся результатов в политике и в экономике. Если же делать их действенным институтом власти, чтобы она влияла на изменения и экономической, и политической сущности федерального округа, тогда нужно, сажать туда очень сильных игроков изначально, а второе, давать им полномочия, то есть ставить их в ранге вице-премьеров, и третье, давать им финансовые ресурсы для того, чтобы они могли влиять на те или иные программы или контролировать эти программы на территории.
Если мы рассматриваем вот именно этот сценарий, последний, о котором вы говорили, вообще, что у нас со скамейкой запасных? У нас губернаторов сложно найти, а что уж говорить об институте вице-премьеров, которые должны будут быть...
Я вас уверяю. Да, уверяю, 8 человек достойных, ярких, незаурядных, умеющих работать, даже я могу сходу сейчас назвать, да, а уж, я думаю, у президента эта скамейка запасных достаточно большая.
Ну и последнее уточнение, возможно ли эти разговоры все в сумме рассматривать как масштабную, готовящуюся масштабную реформу регионов Российской Федерации, возможно, речь пойдет об их укрупнении?
Нет, Путин сказал, что он не будет. При нем укрупнений никаких происходить не будет. Мы можем это рассматривать как некие хотелки общества, да, желающего, чтобы произошли некие политические изменения. А все-таки сами изменения зависят от гаранта нашей Конституции, от Владимира Владимировича Путина и от того, какие решения он будет принимать в рамках следующего своего срока.
Ну и законодательная база у нас нуждается в реформировании, если мы как-то будем серьезно...
У нас в реформировании нуждается очень многое. И экономический блок, и политический блок,
я о другом.
И некие конституционные решения.
Я о другом, да. Если мы принимаем решение о том, что мы новыми полномочиями наделяем полпредов в Российской Федерации, вот здесь нужно ли будет подгонять законы под эти решения?
Я думаю, что это автоматически действует каждый раз при изменении института власти, соответствующим образом корректируются законы. Но это уже вторично. Главное принять главное решение. Зачем нужны полпреды?
Спасибо. Это был Андрей Калядин, политолог о возможном реформировании института полпредов в Российской Федерации. Пока это все на уровне разговоров. Посмотрим, преобразятся ли эти разговоры в решение уже после выборов президента, после марта 2018 года.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Российская академия народного хозяйства и государственной службы отчислила молодых людей, которые напали на 18-летнего студента и заставили его извиняться на видео. По мнению отчисленных, они призвали его к диалогу, а затем повели себя, не очень корректно. Из Российской академии народного хозяйства на основании решения дисциплинарной комиссии отчислили 5 студентов, которые сняли на видео молодого человека и заставили его извиняться за слова о мусульманах в интернете. Скан приказа об отчислении распространили в сети, его подлинность подтвердили, и текст самого приказа. Приказываю отчислить из Академии с 25 декабря 2017 года Кадзоева Мурата Хасбулатовича, Институт государственной службы управления, Рикитина Петра Андреевича, Институт общественных наук, Новосильцева Николая Петровича, Саркисяна Георгия Гаговича, Хамхоева Рашида Муолиевича. Все это говорится в документе. Все, кроме Кадзоева, первокурсники. Приказ подписан проректором Максимом Назаровым. Сейчас с нами на связи Дмитрий Авакимян, уполномоченный по правам студентов в Москве и Московской области. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, хотелось бы уточнить, отслеживаете ли вы подобные решения, вот подобные тому приказу, который издан в Российской академии народного хозяйства и государственной службы? Совпадает ли это с какими-то нормами, принятыми в Российской Федерации?
Приказ, смотрите, тут...
Приказ об отчислении, да.
Приказ об отчислении. Тут речь идет о правилах внутреннего распорядка. То есть обычно такие приказы выходят на основе нарушения правил внутреннего распорядка студентов. И в данном случае, и в РАНХИКСе есть тоже такая норма, в данном случае я думаю, что это более-менее обоснованно.
То есть это обоснованное решение, которое не нуждается в оспаривании, или все же есть какие-то варианты, возможности для этих студентов заявить о желании восстановиться?
Смотрите, они... В данном случае они были на дисциплинарной комиссии. Дисциплинарная комиссия обычно зовет студентов. Должны были бы быть, скажем так, на этой комиссии, потому что их зовут для выяснения обстоятельств. И, скорее всего, здесь уже речь про саму процедуру этой комиссии. То есть, если процедура была нарушена, то, конечно, есть возможность для подачи обжалования. Но здесь есть еще один момент. Дело в том, что если на них будет возбуждено уголовное дело и будет принято решение, то их уже отчислят по уголовному делу.
Но, то есть, не дожидаясь уголовного дела, можно отчислить студента, если, по мнению ректора или дисциплинарной комиссии, он повел себя в ряде случаев некорректно. Я правильно понимаю?
Нет, здесь речь идет о том, что в большинстве вузов зачастую прописывается, что нанесение ущерба другим студентам университета и так далее, там кража, это точно так же рассматривается, то есть в общежитиях подобные вопросы решаются. То есть здесь речь идет не о нарушении федерального там законодательства, а речь идет о нарушении именно локальных нормативно-правовых актов.
Я просто пытаюсь понять, насколько это коррелируется с федеральными законами Российской Федерации, и нет ли здесь каких-то противоречий?
По моему мнению, противоречий здесь прямых нет. То есть, с точки зрения этики, действительно, было бы разумнее, скорее всего, дождаться решения суда и уже на основе этого принимать решение об отчислении. Но если это прописано в локальных нормативно-правовых актах РАНХИКСа, то, безусловно, можно поступать и таким образом, по моему мнению.
Вы, как уполномоченный по правам студентов в Москве, Московской области, одобряете подобную практику или ставите под сомнение? Будете обжаловать, будете как-то требовать отдельного разбирательства или вас все устраивает?
Смотрите, здесь более комплексный вопрос, потому что не решена еще история с самим Терещенко. Потому что мы столкнулись с ситуацией, когда студента вуза избили и публично унизили. То есть здесь речь идет уже о новом витке, который появился вот только 19 декабря, это было подписано, и только сейчас об этом стало известно. То есть у нас здесь более комплексная история, и в том числе необходимо первично рассмотреть ситуацию с самим Терещенко.
Позвольте уточнить, что вы имеете в виду, отдельно рассмотреть ситуацию с Терещенко, его поведение в сети или что конкретно?
Нет, в смысле, что первоначально была ситуация с избиением, унижением студента.
Так.
То есть этим занимаются следственные органы на текущий момент. По поводу истории вот этой, нам напрямую пока что никаких обращений от них не поступало, от этих студентов.
То есть, было обращение со стороны Терещенко по поводу их поведения в его отношении?
Нет, безусловно, тоже нет. То есть, Терещенко ситуация чуть-чуть более сложная. Там подключились и СМИ и так далее. Мы за этим просто следим и в случае, то есть, выясняем ситуацию со своей стороны, но в качестве консультации.
Но если к вам обратятся вот эти студенты, которых отчислили, вы будете их защищать?
В случае, если мы обнаружим действительно нарушение процедуры проведения дисциплинарной комиссии, конечно.
Что касается самого Терещенко и повода вот к тому ролику, который сейчас все обсуждают, регулируется как-то, регламентируется правила поведения в сети, возможность каких-то высказываний или невозможность каких-то высказываний? Это как-то прописывается или нет?
Нет, конечно. Нет. То есть в большинстве своем это не прописывается. Это есть ситуация, есть такой, знаете, абстрактный пункт нанесения вреда репутации университета в некоторых университетах, под которые можно подвязывать и подвязывают некоторые университеты, публичные высказывания, те или иные, от своих студентов. Но в данном случае это неприемлемо рассматривать
в данном контексте.
Я просто пытаюсь понять следующее. Если, например, какая-то группа студентов, предположим, из какого-нибудь региона, обратится к вам с просьбой рассмотреть поведение человека в сети интернета, его, по их мнению, например, оскорбительные высказывания в социальных сетях, вы этим делом будете заниматься, каким-то образом подключаться, или это не ваша компетенция?
Нет, это не наша компетенция, потому что с точки зрения защиты... Смотрите, если были нарушены права студента,
да,
то, безусловно, мы бы защищали и рассматривали бы этот кейс. В данном случае публичные высказывания не нарушают права других людей. И если речь идет вот в этом контексте, это, безусловно, не наша компетенция.
Ну и вообще, можно ли рассматривать как некую проблему, опять же, по вашему мнению, вот эту череду требований, извинений, ну и так далее?
Безусловно, это проблема. Вот это как раз-таки безусловная проблема, потому что это сигнализирует о том, что у нас нет четких возможностей для обсуждения тех или иных проблем, потому что это объективное насилие, и вот с этим необходимо уже бороться. Потому что, и это, наверное, тоже сигнал от чуть более глобальной проблемы, не столько даже о теме студенчества в целом, сколько о каком-то тренде. Вот ситуация с Олегом, да, безусловно, это проблема именно внутри университетов. То есть это насилие внутри университета. И это, безусловно, с этим необходимо бороться.
Возможно ли такое, что таких случаев гораздо больше, чем мы знаем?
Таких случаев, безусловно, больше. Безусловно, больше. Но они в первую очередь, знаете, они идут в общежитиях, где более тесная коммуникация между студентами. Потому что одно дело, когда идет речь о социальных сетях, а другое дело, когда это идет в личном пространстве. И, безусловно, и драки, и в том числе избиения в общежитиях иногда случаются. Мы сами сталкивались с несколькими подобными кейсами. Но здесь еще просто это подливает масло в огонь в данном случае. То, что речь идет о публичном унижении. То есть одно дело, когда происходит драка в стенах там, университета или общежития, и совершенно другое дело, когда это снимается на камеру и происходит публичное унижение студента.
Мы просто пытаемся понять, много ли у вас таких историй, или, как вы выражаетесь, таких кейсов?
Безусловно, их больше, чем о них говорят, скажем так, но и это не глобальная проблема. Это более или менее... одинаковое количество кейсов происходит. Они не самые частые, отнюдь не самые частые, с которыми сталкиваемся.
То есть это не главная проблема?
Не главная проблема. Потому что студенты, молодые люди в близком контакте, иногда это происходит, скажем так. И от этого не застрахован, в принципе, никто. Но вот здесь это надо разделять проблемы. Просто одно дело драка студентов в общежитии, например, а другое дело драка в качестве выяснения отношений в социальных сетях и заснятие избиения на камеру. То есть это разные кейсы просто.
Спасибо. Это был Дмитрий Авакимян, уполномоченный по правам студентов в Москве и Московской области. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России собрались ужесточить ипотеку. Центробанк опасается возникновения пузыря на рынке ипотеки и готов принять меры для ужесточения выдачи жилищных кредитов. Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По прогнозу агентства по ипотечному жилищному кредитованию, рынок ипотечного кредитования в 2020 году вырастет более чем в два раза, до 10 триллионов рублей. ЦБ считает, что подобный рост невозможен при сохранении качества и готов ввести новые ограничения, чтобы избежать пузыря, сходного с тем, который привел к обвалу ипотечного рынка в Соединенных Штатах Америки и мировому финансовому кризису 2008 года. Регулятор намерен ужесточить требования к кредитам с первоначальным взносом менее 20% и ввести, по сути, заграждающие коэффициенты для выдачи ипотеки без первоначального взноса. Об этом рассказал собеседник «Коммерсантам». Если это не сработает, Банк России может ужесточить требования также к ипотечным кредитам. кредитам других категорий. По данным ЦБ, доля кредитов с первоначальным взносом менее 20% стремительно растет. Если в четвертом квартале прошлого года на них приходилось 6,8% всех выданных суд, то в третьем квартале нынешнего почти 30%. ВЖК заявляет, что на рынке ипотечного кредитования России нет предпосылок для появления пузыря. Это все отмечает издание «Коммерсант». Сейчас с нами на связи главный эксперт агентства финансово-экономической аналитики Михаил Беляев. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы опасаетесь появления ипотечного пузыря в Российской Федерации так же, например, как этого опасается Центробанк? Или полагаете, что эти опасения преувеличены?
Опасения преувеличены хотя бы по той простой причине, что Центральный банк не учитывает, что сейчас мы находимся все-таки на слабой, но восходящей фазе экономики. И когда у нас экономика показывает долгожданные около 2% роста, то это означает, что все-таки у нас будет как-то сдвигаться в сторону роста заработных плат, увеличения рабочих мест, и таким образом вот те люди, которые взяли ипотеку, у них будет достаточно шансов и оснований для того, чтобы выполнить свои кредитные договоры. И еще один момент. ИЖК предполагает, что объем кредитования ипотечного увеличится практически в 2 раза, в 1,7 раза. Дело в том, что эти деньги, равные 3 или 3,5 триллионов рублей, они выплеснутся на рынок в виде спроса сначала на конструкционные материалы, поскольку надо будет на них строить жилье, а потом по второй итерации по приобретению бытовых товаров и прочей утвари, которые обставляют квартиру. Таким образом, на рынок выплеснется сильный потребительский спрос, который в свою очередь уже как бы по второму контуру даст импульс развитию экономики, и может быть это даст вот тот долгожданный, небольшой драйвер роста, который мы все время ищем. И вот в совокупности эти вот факторы, которые я перечислил, можно еще другие перечислить, они, в общем-то, сильно-сильно смягчают опасения Центрального банка.
А что касается необеспеченных кредитов, это же бич российской экономики, закредитованность сумасшедшая у граждан Российской Федерации. Решать эту проблему как-то пытаются, но она не очень решается. А здесь еще, если появится новый снежный ком в виде ипотечных кредитов, то насколько это полезно нашей экономике?
А вы знаете, вот про полезность я рассказал минутой раньше. Теперь про закредитованность. Да. Во-первых, это единственный способ в рыночной экономике для граждан, которые не являются героями России и сверхзаслуженными людьми, решить свои жилищные проблемы. А вы сами знаете, что жилищная проблема у нас стоит остро и решается трудно. И закредитованность вот по предыдущему опыту, как бы трудно ни было, какие бы фазы бы экономики не были бы депрессивные и прочее, как бы скромно ни жили наши люди, вот задолженность по ипотеке из всех кредитных программ самая низкая, потому что люди подходят к этому вопросу ответственно, и поскольку это связано с жильем, то есть самой, наверное, большой социальной ценностью, которая есть у людей, они подходят крайне ответственно и крайне ответственно выполняют свои кредитные договоры, как бы трудно им это не приходилось на этом направлении. Даже вот в те депрессивные и околокризисные годы.
Хорошо, если мы рассматриваем возможность некоторой перестраховки, то вот ужесточить требования к кредитам без первоначального взноса, насколько было бы правильно с вашей точки зрения?
Вот вы знаете, что касается без первоначального взноса, тут, может быть, и нужны какие-то дополнительные требования. Но вот по поводу 20%, которые тоже Центральный банк там пытается 20% первоначального взноса закрутить гайки, вот мне кажется, что это уже лишняя активность Центрального банка, потому что таким образом он отсекает от этого рынка сразу очень большое количество людей, нуждающихся в улучшении жилья и которые хотят улучшить жилье. Во-первых, это негативный фактор по линии социального вообще положения, потому что люди социальной обстановки, потому что люди таким образом, у них отдаляется перспектива жить в нормальных или улучшенных условиях. И, во-вторых, не все люди могут накопить и сформировать деньги, которые будут больше, чем 20% вот этого первоначального взноса. И таким образом Центральный банк подрывает основу вот этого ипотечного кредитования, которое, с одной стороны, конечно, можно думать о том, что это будет перегрев ипотечного кредитования, но с другой стороны, как мы знаем, во всех странах абсолютно, и мы хотим, чтобы это было в России, ипотечное кредитование, то есть жилищное строительство, стало драйвером экономического роста.
Михаил Кимович, у нас 30 секунд остается. Все-таки хотелось бы уточнить, насколько реален прогноз АИЖК по поводу двукратного роста в 2020 году рынка ипотечного кредитования?
Насчет двукратного я не очень уверен, но полтора, наверное, будет.
Спасибо. Это был Михаил Беляев, главный эксперт агентства финансово-экономической аналитики. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Владимир Путин предложил написать новый закон о культуре. Президент Российской Федерации предложил написать новый закон о культуре. Об этом сообщило агентство «Интерфакс». Сейчас цитата. «Проект закона должен пройти через процедуру широкого общественного обсуждения», сказал Путин на заседании Совета при президенте по культуре и искусству. По словам главы государства, в будущем законе важно четко отразить специфику сферы культуры, ее всеобъемлющий характер и значимость как миссии, как общественного блага. Президент предложил членам Совета со своими коллегами и представителями профильных ведомств самим взяться за разработку и написание законопроекта, создать рабочую группу, ну, то есть начать уже какую-то работу. Как должен выглядеть этот закон о культуре? Что в нем нужно изменить? Это тот вопрос, который сейчас резонно задавать прежде всего деятелям культуры, которые должны включиться в эту работу. Сейчас на связь выходит Евгений Герасимов, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, народный артист России, режиссер. Если получится, сейчас выйти с ним на связь. Так, Евгений Владимирович, вы нас слышите?
Да.
Здравствуйте, Евгений Владимирович. У нас есть закон о культуре. Сейчас Владимир Путин предлагает написать новый закон о культуре. Чем старый уже не устраивает?
Ну, первое, я хочу сказать, что закон о культуре уже пишется не один год. Помимо закона о культуре, который обсуждался в Москве, обсуждался на федеральном уровне, Совете Федерации, вносилось много предложений, но, сказать, он, к сожалению, не был реализован. Но могу сказать, он и не был совершенен, к сожалению. Но до того, как стал обсуждаться закон о культуре, я, начиная с первого созыва, вносил закон о творческих работниках, который во многом мог предопределить положение культурных деятелей. Деятели культуры, вот формирование в результате культуры в нашей стране. Потому что, так сказать, надо начинать с того, кто является деятелем культуры и что он из себя представляет, и какое он значение и вес имеет в обществе.
А для чего? То есть вы хотите придать какой-то особый статус деятелям культуры или что же?
Ну, в том числе и особый статус, это естественно. Он, кстати, всегда был. Всегда был, но время идет, время меняется, и отличается деятельность, скажем, художника от деятельности, рабочего на одном или другом производстве. Наверняка отличается, да, включая мастерскую и так далее, и так далее. Мы сейчас не будем подробно об этом говорить, поскольку вопрос идет о законе о культуре. Учитывая, что мы очень быстро с развития в одном направлении нашей страны перешли на другое, перешли в рыночные отношения, то, конечно, культура нуждается с учетом сегодняшних современных отношений и взаимоотношений внутри страны, финансирования, рыночных отношений, конечно, нуждается в понимании государства, что же такое культура и какое место она занимает в нашей стране.
Я просто пытаюсь понять, как это можно вообще оформить. Ну, например, если мы говорим о деятелях культуры, полагаете ли вы, что они нуждаются в современной Российской Федерации в какой-то отдельной защите от посягательств, возможно, каких-то общественных объединений, вспоминаем ряд скандалов этого года, или правоохранительных
еще раз,
органов?
Еще, да. Еще раз, я вам сказал, что я этим законом о деятелях культуры, да, да, занимался, но это сейчас не имеет отношения к тому закону, о котором говорит и сказал...
Понимаю, но это так или иначе это тесно связано.
Это все тесно связано, поэтому просто вам надо полистать документ, который был подготовлен, в том числе с моим участием, который был передан в Государственную Думу, и который так и там и остался. И вот теперь, как многое из того, что в нашей стране происходит, с учетом того, что Владимир Владимирович придает ускорение пониманию и значению культуры в нашей стране, вот будет рассмотрен тот закон, и будут, я думаю, что с учетом сегодняшних современных реалий будут внесены те необходимые поправки или новые предложения, которые необходимы для того, чтобы для того, чтобы культура жила, развивалась и было движение вперед.
Да, и что касается...
Это касается, понимаете, ведь культура, она многогранна, и очень много в ней направлений, и некоторые, так сказать, интересы одного вида культуры или другого, они могут быть совершенно разные. И не может быть одинакового подхода. И это правильно. Здесь должна быть очень серьезная проделана работа. Я сейчас не конкретизирую одно, другое, третье.
Можно вот широкими мазками? Сейчас я просто попробую пояснить, о чем идет речь. Смотрите, у нас такой подход к культуре, который сохранился, по большей части, еще из советских времен. То есть, когда культуру пестует, каким-то образом контролирует государство, финансирует и, соответственно, принимает активное участие в том, что делается в театрах, в кинематографе. Насколько это правильно, на ваш взгляд? И нужно ли от этого уходить и уходить?
Раз, да. Еще раз, уже давно от этого ушли, ничего государство не контролирует, сегодня государство выделяет средства, не спрашивая, на что они пошли и какой результат от того, куда выделены средства.
Так последний тренд как раз в том, что государство стало интересоваться, на что были потрачены эти деньги.
Ну, это правильно. Это правильно, что государство должно интересоваться, оно вообще должно видеть, какие выпускаются спектакли, какие выходят фильмы, какие у нас музеи и так далее. Я считаю, что в Москве достаточно большое внимание уделяется культуре, и деятели культуры не могут жаловаться на то, что на них московское руководство, исполнительная власть сильно влияет. Вот. Другое дело, что упорядочить взаимоотношения. Вот так вот, например, были большие проблемы. Надо же подходить конструктивно к тому, что необходимо деятелям культуры. Вот, к примеру, если вот до недавнего времени можно было выделить средства на один из проектов, там, сказать, телевизионный, театральный проект, и нужно было до, сказать, реализации этого проекта, нужно было расписать все до иголки, до того, какая должна быть декорация, да, до того, какой должен быть костюм, какой свет.
Иначе дело Серебренникова,
сколько
да.
Сколько должно было быть энергии и так далее, и так далее. И тогда, когда творческий человек смотрит, сказать, вот, говорит, а мне вот здесь сейчас на сцене, вот меня не столько это устраивает, давайте вот перенесем классовики сюда, здесь сделаем это, то тут же он попадал под определенные санкции. И вот на сегодняшний день Москва, это, так сказать, уже существует, приняла решение о том, что мы будем выделять гранты. То есть в рамках этого гранта выделяется на проект определенная сумма. И в рамках этой суммы деятель культуры, театральный или любой другой, он должен, так сказать, создать...
продукт.
Да, продукт. А вот уже как он в рамках внутри этого продукта действует, здесь к нему уже придираться не могут.
И отчитаться уже по факту, то есть постфактум.
Да, понимаю. То есть, видите, вот уже, я считаю, очень важный, серьезный такой момент принят. Но это необходимо делать во всех направлениях творчества. И это надо, сказать, еще и еще раз проанализировать, но это должен быть, я считаю, закон государственный, потому что не один раз мы обсуждали его в Москве, вносили на федеральный уровень, но он так как-то все время и глох там в рамках Госдумы, не знаю кого,
каких спасибо.
Чиновников.
Спасибо, далее. Спасибо. Это был Евгений Герасимов, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, режиссер, народный артист России.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Журнал Forbes признал основателя Альфа-группы, совладельца люксембургского холдинга Letter One, миллиардера Михаила Фридмана, бизнесменом года в России. Михаил Фридман вложил более 5 миллиардов долларов в иностранные компании. Рекордная сумма для российских бизнесменов в 2017 году. Об этом сообщило как раз издание. В 2017 году холдинг Letter One приобрел английскую сеть здорового питания за 2 миллиарда 300 миллионов долларов и вложил 3 миллиарда долларов в новый фонд компании Памплона. Первый, кого Forbes выбирает бизнес... вообще Михаил Фридман, первый, кого Forbes выбирает бизнесменом года уже во второй раз. 5 лет назад миллиардер удостоился такой чести за ключевое... как ключевой организатор сделки по продаже половины акций ТНК BP компании «Роснефть» за 28 миллиардов долларов. Сейчас с нами на связи главный редактор журнала Forbes Николай Усков. Здравствуйте, Николай Феликсович.
Здравствуйте.
Вообще, можно ли полноправно сегодня считать Михаила Фридмана российским бизнесменом, учитывая статус его нынешний и то, что он старается быть налоговым резидентом Великобритании?
Ну, компания «Альфа», партнером которой, основателем которой является Михаил Фридман, одна из крупнейших, если не крупнейшая частная финансово-промышленная группа России, поэтому в любом случае Михаил Фридман остается российским бизнесменом, но это также одна из немногих российских компаний, которая развивается глобально. И как раз после вот завершения сделки по ТНК BP эту цель стать глобальной компанией Михаил Фридман поставил перед своими партнерами и перед своими сотрудниками. За последний год его группа инвестировала более 5 миллиардов долларов в различные проекты на Западе, и это крупнейшая российская инвестиция за границей. Поэтому, в общем...
Да, просто хотелось бы уточнить...
Мы сочли это важным основанием.
Критерии, то есть как вы определяли, кто достоин звания бизнесмен года? Вы так выделяете все время, подчеркиваете, что он вложил 5 миллиардов долларов в иностранные западные компании, как будто бы это наиважнейший критерий.
Ну, конечно, это не наиважнейший критерий, но дело в том, что мы живем в глобальном мире, да, и бизнесы сегодня имеют шанс на успех, если они развиваются глобально, в том числе диверсифицируют свои риски, то есть вкладываются в различные бизнесы в разных странах мира. Да. От этого зависит в том числе устойчивость компании и накопленная ею экспертиза, да, не глобальных компаний. Сильных сегодня нет. Есть слабые национальные компании, которые становятся еще слабее, потому что вытесняются с рынков более эффективными, более масштабными компаниями, действующими в глобальных масштабах.
То есть глобализация бизнеса для вас один из важнейших критериев, когда вы определяете, кто из бизнесменов достоин этого звания «Бизнесмен года».
Не, эти критерии могут меняться из года в год. Просто мы сочли, что столь крупная инвестиция, да, причем в компании разного плана, да, то есть речь идет, например, сети, английской сети здорового питания или ритейл сети в Соединенных Штатах или крупной медицинской компании в Соединенных Штатах. То есть это важные, интересные, перспективные инвестиции. Но я не исключаю, что в следующем году мы сочтем, что те или иные сделки, да, там, проведенные совершенно по другим принципам, на других основаниях, на других рынках, тоже будут основанием для номинирования на человека, на бизнесмена года.
Но опять же, ваша оценка, насколько устойчив сегодня бизнес Михаила Фридмана, учитывая то, что он сам сетует на определенные претензии политического характера к нему и его бизнесу?
Ну, это так, да, определенные риски есть, и национальный бизнес, конечно, разделяет риски, которые, с которыми сталкивается и наша страна в целом, но мне кажется, что в бизнесе нужно работать, да, и преодолевать те или иные вызовы, это нормальная ситуация, но это не повод складывать... опускать руки, да, и отказываться от тех или иных возможностей, которые сегодня есть в глобальном мире.
Ну и, если не секрет, кто еще был в топ-листе, в шорт-листе, если хотите, на звание бизнесмен года?
Ну, вы знаете, это я не мог бы так, такую информацию для вас раскрыть, потому что, ну, мы, собственно, рассматриваем разные кандидатуры, да, но в конечном итоге мы решаем... кто, ну, собственно, достиг наибольшего какого-то успеха, да, по итогам года. Хотя все, так сказать, люди, вот, которые упомянуты у нас в итоговом списке, это и Аркадий Волош, Яндекс, и Олег Дерибаска, Русал, да, все они тоже достигли выдающихся результатов, просто каждый в своей сфере, там, скажем, ну, прекрасный совершенно Федун, да, если говорить про спортивные победы. Мне кажется, что здесь все, кто у нас упомянут в январском номере в качестве героев предыдущего года, то есть текущего еще года, они достойны именоваться так, да, но просто здесь вопрос масштабов.
Спасибо. Спасибо. Это был Николай Усков, главный редактор журнала Forbes о бизнесмене года по версии, конечно, журнала Forbes.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, уже можно подводить футбольный итог 2017 года. Сборная России по футболу завершает этот год на 64-й строчке в обновленном рейтинге Международной Федерации Футбола, ФИФА. Это несколько выше, чем было, но ниже, чем все наши конкуренты по группе на чемпионате мира 2018 года. В активе российской команды 534 очка. В декабре национальная команда не провела ни одного матча, однако подъем стал возможен благодаря тому, что сборная Китая опустилась с 60-го на 71-е место. Ну и напомню, что в первой десятке изменений не произошло. Рейтинг по-прежнему возглавляет Германия. Далее идет Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Испания, Польша, Швейцария на 8-м месте, Франция, Чили. Ну, а что касается наших конкурентов по группе, то здесь Уругвай на 21-м месте, Египет на 31-м, Саудовская Аравия на 63-м, Россия, еще раз напомню, 64-е. Сейчас с нами на связи Самвел Авакян, главный редактор интернет-портала чемпионат.ком. Здравствуйте, Самвел.
Добрый вечер.
Как-то не очень праздничное настроение вырисовывается вот накануне 2018 года, года чемпионата мира, который пройдет в России. Мы последние в рейтинге FIFA, в нашей группе даже. Как с этим жить?
Не только в нашей группе, но и даже среди всех участников чемпионата мира, но опять-таки не только в связи с праздником, а вообще хотел бы объяснить, что такое рейтинг FIFA и успокоить всех. Все хорошо. Это место условное. Только потому, что сборная России не участвовала в связи с тем, что она хозяйка чемпионата мира и было расширение количества участников от Европы. Сборная России не участвовала в отборочном цикле и не могла набирать вот те самые рейтинговые очки. Проводила только товарищеские матчи, которые по регламенту FIFA оцениваются намного ниже. То есть количество матчей было одинаковым с остальными другими странами и сборными, соответственно, но очки считаются уже по другой системе. Ну, это, наверное, логично, потому что победа в товарищеском матче, да, она не так важна, как победа в ответственном отборочном матче, там, в официальном матче, скажем так.
То есть,
и, да. Да, то есть только потому, что наша сборная не участвовала в этом цикле, она каждый месяц полномерно падала в рейтинге все ниже и ниже.
Да, но есть наверняка еще какие-то рейтинги, которые составляют футбольные эксперты, специалисты. Они, возможно, субъективны, но все-таки, если как-то суммировать, то получится, наверное, объективная позиция нашей сборной вот в этом списке участников чемпионата мира. Вы бы куда определили нашу сборную или куда определяют ее эксперты сегодня?
Ну, если брать из общего числа участников, их 32, я как минимум бы их разделил бы на две части, то есть на 16 команд, я очень надеюсь, что наша сборная будет одной из 16, то есть займет первое или второе место своей группе, выйдет в стадию плей-офф, в котором как раз половина участников и участвует.
По объективным критериям мы вообще можем на это претендовать? Я имею в виду не удачу, да? Не фортуну, а объективные критерии.
Да, конечно, у нас... была хорошая позиция при жеребьевке, мы, скажем так, жеребились первой корзины и, соответственно, не получали в соперники одну из самых сильных команд, да, которые собраны, 8 команд были собраны в первую корзину. То есть нам попались команды из второй, третьей и четвертой корзин. Соответственно, самая сильная, наверное, сборная – это Уругвай, которая там действительно представляет большую угрозу, да, и тревогу. Саудовская Аравия однозначно нужно играть на победу, с Египтом тяжело, там много игроков английской премьер-лиги, один в Салах чего стоит. Но все-таки это же Египет, ну, как бы при всем уважении, нужно как бы и себя ценить, и плюс домашний чемпионат мира. Мне кажется, что даже с Египтом тоже нужно играть на победу. А с Уругваем попробовать побороться за очки. Соответственно, ну, как бы, вот по моим словам, вырисовывается так достаточно радужная картина, что мы обязаны выходить из группы. Да, тяжело, да, непросто, но хозяева чемпионата мира там, ну, как бы, по определению должны участвовать в плей-офф. Сборная как можно дольше должна держать в напряжении, в интриге своих болельщиков, которые будут в любом случае составлять большую часть аудитории на стадионах.
Ну, короче, верим в болельщиков, я понял. Спасибо. Это был Самвел Авакян, главный редактор интернет-портала чемпионат.com. О рейтинге сборной России в итоговом рейтинге FIFA. Ну, так у нас получилось. Все, сейчас идем дальше. Кардайджест о движении. Ну, вот Нахимовский проспект у профсоюзки очень плохо едет, держит. Об этом сообщает Павел Галкин. Ну, а теперь Кардайджест.